только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Демограф Владимир Тимаков выступил с сенсационным заявлением. По его словам, реформы первого президента России Бориса Ельцина в нашей стране погубили больше людей, чем репрессии Иосифа Сталина. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина пообщалась с ученым и выяснила у него, сколько человеческих жизней Россия на самом деле потеряла в 90-х годах. Много ли детей нам дал материнский капитал? И не вытеснят ли мигранты русских?
Демографы бьют все-таки тревогу. На ваш взгляд, опасения действительно оправданы? Все-таки сейчас вступает детородный возраст, как известно, да, малочисленное поколение 90-х. И, собственно, действительно ли мы так близки к вымиранию?
Да, основания для тревоги есть, конечно. Оно не беспочвенное. Но оснований было гораздо больше 10-15 лет назад. То есть вот эти прогнозы про то, что у нас 100 миллионов останется, это прогнозы устаревшие, вот они из того времени. Если брать нынешние прогнозы, то даже при самой такой негативной динамике, ну, вряд ли ниже 120 мы к середине века опустимся. Но разница еще принципиальная в чем? Если 15-20 лет назад мы опускались, и прогнозы были более глубокого падения на фоне роста соседних государств, и это именно создает демографическое напряжение, то есть в одном месте убавляется, в другом прибывает.
То есть китайцы растут, плодятся бешеными темпами, а мы бешеными помираем.
Мы почему-то все время почему-то говорим о китайцах. Китайцы не очень-то высокими темпами плодятся. Китай многочисленный благодаря своим каким-то фертильным каким-то достижениям, а благодаря очень долгой и относительно мирной по сравнению с другими народами истории. Если мы возьмем, допустим, тысячелетнюю ретроспективу, то мы увидим, что китайцев стало больше за это время, ну, раза в 12-13, например, за тысячу лет последних. А восточных славян стало больше, ну, раз в 30, например, за это же время. Если не больше, может быть, даже и в 50.
И при этом китайцам запретили размножаться.
Мы китайцев упрекаем, что они быстро растут. Быстро растут, если за последние тысячелетия смотреть. 4 народа, наверное, самых таких. Один только нас не удивит, из них это арабы. Да? А так русские, англосаксы, испанцы, испаноязычные народы. Вот за 1000 лет сделали самую большую прибавку. А остальные медленнее росли. Ну, это связано с территориальным, конечно, расширением этих народов. Мы видим, какие огромные пространства заселены там испаноязычными, там англоязычными и русскоязычными людьми, и арабоязычными. Ну, вот арабы не так давно очень сильно нас опережали, именно они, скорее, не китайцы, но вообще, скажем, народы Ближнего Востока очень высокие давали показатели, но сейчас они приближаются к простому воспроизводству.
Ну, китайцы бум через проходит. Амур, а эти все-таки ребята подальше, они нам кажется, не так страшны.
А китайцы вообще, знаете, у меня такое ощущение, но это не к демографии имеет отношение, а скорее такое к философии или к политологии. Вот Запад все время боится, что нападут русские. Русские все время боятся, что заселят китайцы. Но русские никогда ни на кого не нападают первыми, а китайцы никогда никого не заселяют. Вот в огромной своей истории все войны русских с западами начинались с запада, и русские носили контрудар, это Арнольд Тойнби признал. И китайцы в своей истории, они сидели на маленьком пространстве и ничего не заселили. Вы понимаете, мы пришли на Амур, китайская цивилизация там в нескольких сотнях километров существовала 2000 лет, огромная масса людей там в десятки раз больше, чем у нас, их было всегда. Сейчас начало 20 века максимально сократился разрыв, сейчас начал опять увеличиваться, но в принципе их раньше было еще больше относительно нас. Мы пришли на Амур, а он пустой. И что нам оставалось делать, как не построить там крепость Албазин? Поэтому угроза китайского такого страшного расселения, она явно преувеличена, она построена на русской модели поведения. Мы свою модель перекладываем к китайцам и думаем, что вот они такой массой нас заселят. А Запад прикладывает свою модель поведения к русским и считает, что русские уж найдут момент да нападут. Хотя мы, в отличие от западных народов, на них не нападали никогда.
А возвращаясь к плохим прогнозам, вы сказали, что, ну вот еще недавно, да, они были справедливы, так что ж мы за последние 5-10 лет, что ли,
настолько подняли? Ну вот смотрите, во-первых, гораздо более позитивная ситуация стала в России. Вот у нас, понимаете, какой парадокс? Начиная с 9-10 года, примерно по количеству женщин, которые у нас есть по их возрастной структуре, должно было начаться снижение рождаемости. И демографы так предсказывали в большинстве своем, что сейчас начнется снижение рождаемости. Вот, ну, если не в 9-м, то в 10-м. Но если не в 10-м началось, то в 11-м начнется снижение рождаемости. И несмотря на то, что год от года по 2-3% мы должны были бы минусовать по возрастной структуре, а мы прибавляли, и последние вот 3 года, по крайней мере, не снижая.
Так у нас что, старородящие, что ли, как-то вышли в лидеры?
За счет вторых-третьих рождений. Увеличивается и возраст, конечно, рождающих, и увеличивается просто, скажем так, количество рождений, частота рождений на одну семью. То есть очень распространенное сейчас явление через 2-3 года второго ребенка. И многие, вот, даже вот так я общаюсь с людьми, говорят, ну что, материнский капитал вдруг отменят через 2 года. Давайте мы уж не будем затягивать. У нас снизилась даже внутриэтническая дифференциация существенно внутри страны за этот период. Если мы возьмем там Дагестан, допустим, ну, на 30% выше рождаемость в Дагестане, чем в России, а не в 2,5 раза, там, как 15 лет назад. Ну, то есть это существенное сближение произошло. Но самое главное, что в это время произошло изменение рождаемости у соседних наших народов. Если мы возьмем сейчас Европу континентальную, то только французы впереди нас на континентальной Европе. А те народы, которые мы привыкли считать лидерами такими, там, многодетность, ну, итальянские семьи, там, в фильмах это просто как бы такое притча в языцах, такая многодетная итальянская семья во всех комедиях. Да, Португалия, Испания, Греция, там, Польша наша католическая сестра и наши там мусульманские соседи, европейские албанцы и боснийцы, которые вроде бы считалось не так давно, что ислам – это такая самая чадородная религия. Нет, все ниже русских.
Вот а сейчас, что с ним? С ним-то что произошло?
Ну, вот они переживают такой демографический переход, такой отказ от традиций, такую ориентацию на эгоцентричное такое существование, что, собственно, и мы в какой-то степени переживали и переживаем, да, но видите, у нас это немножко подравнялось.
Но у нас вечная проблема экономика, а Европа пока вроде не совсем загибается.
Ну, в Албании, страны, конечно, экономика хуже, чем у нас,
Албания,
как там не крути.
Да. Хорошо, да.
Ну, Греция не хуже, чем мы живем, как
и
они там не жалуются на свои долги. Это мало зависит от экономики. Вот реально от экономики мало зависит. Зависит это, знаете, от сочетания к тому, к чему человек привык, и то, что у него есть. Когда происходит кризис, да, он привык к одному уровню и вдруг вниз, тогда, да, обычно рождаемость падает. Но когда он привык к определенному уровню рождаемости, это для него уже, ну, в смысле, для определенного уровня жизни, это уже не такой уж стимул. Другие вещи. Понимаете, не рожать детей всегда выгоднее, чем их рожать. Вот с экономической точки зрения всегда выгоднее не рожать. Ну, вот мы вдвоем с женой работаем, допустим, она не рожает, она все время на работе, ей надо выходить в декрет, не надо отвлекаться, она делает карьеру, я делаю карьеру. У нас масса свободного времени для карьеры, для самообразования.
Ну, а как же Шекспир, продолжение рода?
Вот, это вот противоречие, чисто экономический интерес и продолжение рода. Тут приходится искать компромисс. И там, где продолжение рода выходит на первый план, там рост населения. Где на первый план чисто экономические мотивы, какой бы уровень ни был в стране, замечательно. Вот мы постоянно сейчас слушаем дебаты. Там, Сингапур, Сингапур, Ли Куан Ю. Да, ну, как бы такой у нас золотая страна такая, Сингапур, на которой мы равняемся. Но там самая низкая в мире рождаемость. Все, это человек карьерного типа, да, homo carriericus. У него продолжение его вырастает в другой стране и приезжает ему на смену. Что, собственно, в Сингапуре мы и видим. То есть там миграционно решается процесс роста населения, а не за счет воспроизводства. За счет воспроизводства они бы в 2 раза уменьшались бы с каждым поколением. И аналогичный процесс идут на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке только Северная Корея впереди нас по рождаемости.
Потому что там все хорошо.
Ну, там не то, что все хорошо, а они к такому привыкли, что их как-то мало. Это, видимо. В Японии очень низкая рождаемость. В Китае рождаемость около 1,5 сейчас, может, чуть выше, там, 1,5-1,6.
То есть это все снижает наши риски в демографии?
Конечно, это снижает риски того, что придут, что мы опустеем, придут, нас заселят. Эти риски, конечно, не снимаются, потому что в мире разница плотности населения серьезная остается, и есть регионы, где рост продолжается, но, в первую очередь, Черная Африка, там, и регион, прилегающий к Афганистану, скажем.
Но вряд ли вот это, Черная Африка придет.
Черная Африка, да, вряд ли. Афганистан более, как бы, реально, но он не слишком большой, по сравнению с Черной Африкой. Черная Африка, конечно, придет в первую очередь в Европу, во вторую – в Северную Америку. Там, где уже дорога натоптана, скажем так, и где больше притягивает, больше там калач вкуснее. Понятно, что есть там чем поделиться, поживиться. У нас меньше как бы возможностей таких. Нет ничего удивительного. Когда нас спрашивают, почему сирийские беженцы едут не в Россию, а в Германию. Интересно, вы что хотите? Что лучше, работать за 200 евро или не работать за 800 евро? Это вопрос-то очевидный же, куда ехать. Хоть там как правительство к кому относится, и у кого хоть какие бы ни были симпатии, но понятно, что люди в первую очередь тут думают, как прокормиться.
Продолжение диалога специального корреспондента «Комсомольской правды» Елены Кривякиной с демографом Владимиром Тимаковым вы услышите через пару минут.
Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина пообщалась с демографом Владимиром Тимаковым и узнала у него, правда ли, что реформы Бориса Ельцина погубили больше людей, чем репрессии Иосифа Сталина. Сколько человеческих жизней Россия на самом деле потеряла в 90-х годах? Много ли детей нам дал материнский капитал? И не вытеснят ли мигранты русских?
Проблема в первую очередь связана с тем, что мы, конечно, входим вот сейчас в период эхо 90-х годов. Вот это усеченное обрезанное поколение, которое в два раза меньше почти по численности, чем предыдущее, оно сейчас будет нести на себе всю тяжесть деторождения и, конечно, по прогнозируем процентов на 30 снижение рождаемости.
Предложил министр труда ввести систему поощрения для женщин, которые родили двоих детей до 30 лет. Ну и плюс мат-капитал, да, никто пока не отменяет. Этого достаточно, чтобы как-то продержаться на плаву?
Значит,
чтобы стимулировать.
Я, наверное, сейчас отвечу на прежний вопрос, что помогло, да, когда вы задали, почему мы стали выходить в нулевые годы и сейчас продолжаем еще двигаться. Я думаю, несколько причин. Ну, социально-экономическое, безусловно, мы стали лучше жить, чем в 90-е годы. И даже вот сейчас кризис процентов на 25 реально снизился уровень жизни населения. Так, по реальным доходам, если мы смотрим, по ценам, по корзине покупательной. Но эти 25, они не выглядят как критическое снижение. Вот что интересно, есть такое понятие «линия Хайнала» у демографов, которая делит западную и восточноевропейскую цивилизации. К западу от этой линии народы ориентированы на более позднее рождение детей и более поздние браки, и необязательное вступление в брак, то есть высокий процент людей, не вступающих в брак. К востоку ориентировано на почти полное тотальное вступление в брак и раннее вступление в брак, раннее рождение детей. Ну, относительно раннее. Не как там у Пушкина «моложе был меня мой свет, было мне 13 лет». Да, это, конечно, давно было. Но эта разница, собственно говоря, сохраняется. Вот между Западом и Востоком она проходит по линии Санкт-Петербург-Триест, ориентация на две разные модели поведения. В Западной Европе это ориентация в первую очередь на наследование капитала, наследование земельного участка, наследование. То есть не заработал, не создавай семью. Сначала заработай, потом иди создавай семью. Получи себе капитал или участок земельный купишь. То есть деление такого не произойдет, не рассчитывай на это. Один человек наследует земельный участок, остальные ищите, как заработать, тогда только создадите семью. На Востоке главным является продолжение рода. Вот тут как раз экономический или демографический приоритет. У нас происходил вот передел общины, например, постоянно. Передел земельных наделов в общине. И сколько ты не родишь, поделят на всех. То есть, кто больше родил, тот будет в выигрыше. Как бы две разные стратегии. Там она такая была, экспансия с точки зрения приобретения новых материальных ресурсов, а у нас численное увеличение с точки зрения равномерного, справедливого обеспечения всех основных ресурсов. И, в общем, вот через линию Хайнала эта разница есть. И сейчас вот я обратил внимание на то, что по обе стороны линии Хайнала по-разному реагируют люди на кризис. В Западной Европе 5% снижения уровня доходов – это четко несколько процентов снижения рождаемости. Люди реагируют на это. Наши на такого уровня снижения не реагируют. Вот кризис 2008-2009 мы перешагнули, его не заметив. И не только в России, но и на Украине также было, и в Молдавии, и в Белоруссии, и в Румынии. Вот люди перешагнули.
Мы еще не такие времена, видимо, в 20 веке,
да,
переживали.
Совершенно, да, верно. Для нас это незначимое снижение уровня жизни. Вот даже сейчас 25 – это достаточно серьезное снижение уровня жизни в среднем. Может быть, для провинции это не так остро, может быть, это более остро для тех, кто привязан к курсу доллара сильнее, там, в столичных там, регионах, крупных там, торговых, там, мегаполисах это острее, а в провинции, может, слабее это чувствуется. Может, даже если это вообще… Нет вот этого 25% снижения уровня жизни.
Что провинция голодает больше, чем мегаполис?
Ну, нет, она беднее мегаполисов, но снижение в кризис произошло меньше. Ну, сельское хозяйство, в принципе, наше, может быть, даже и в плюсе кто-то оказался от этого. Просто раньше можно было за 250 продать килограмм свинины, а сейчас, допустим, за 350. Ну, условно там говоря. И человек полностью этим компенсировал, кто выращивает свиней, рост цен для себя. А тот, кто раньше занимался, допустим, импортом каких-то вещей, а теперь этот импорт, извините, он стал неконкурентоспособен. И просто ему пришлось его бизнес закрывать и переориентироваться на какие-то другие вещи. То есть здесь как раз мегаполисы, может быть, и сильнее пострадали, чем провинция. Но, тем не менее, 25% в среднем на круг – это ощутимое очень снижение уровня жизни. Но даже оно на сегодня не отразилось ни на смертность, ни на рождаемость. То есть мы такой задел прочности создали после вот этих провалов глубоких 90-х годов. Они нас натренировали, да? Мы создали задел прочности, и по сравнению с тем, где мы были там в 92-м, в 98-м, мы не считаем, вот, видимо, это серьезным кризисом. Мы продолжаем рожать детей, не корректируя семейные планы на сильные, причем заметные социально-экономические изменения. Да, с одной стороны, мы поднялись за счет того, что социально-экономическую ситуацию улучшили. Во-вторых, конечно, сработал материнский капитал. Доля вторых рождений существенно увеличилась, это видно и по суммарному коэффициенту рождаемости. Если раньше почти доминировала однодетная семья, преобладала, да, то сейчас основным преобладает общество двухдетная семья. В принципе, можно считать, что до 3 миллионов наших соотечественников должны благодарить, в общем, введение материнского капитала за свое появление на свет.
Ну, опять же, на селе, по идее, должны или там в малых городах рожать больше. Вот
совершенно
такая
верно.
Есть картина, что стали в малых городах.
Совершенно
для Москвы
верно.
Эти деньги, конечно, не те деньги.
Это не деньги для Москвы в первую очередь, да. То есть для всех провинциальных мест это гораздо лучше, и особенно для сельских и малых городов. Но здесь, видите, если мы смотрим по сухим таким цифрам, вот сколько родилось, допустим, в Псковской области людей, или там сколько родилось в Брянской области, то этот эффект настолько не бросается в глаза, как должен бы бросаться. А почему? Потому что есть отток молодежи.
Идея Минтруда по поводу поощрять именно женщин, которые до 30 лет своих родили.
Если говорить просто об увеличении рождаемости, да, то они как хотят уплотнить график, как говорится. Да? То есть они могли бы родить второго там, в 36, но родят его в 29, например. Да?
А что нам это дает? Ну, пусть родят 36? Или это надежда, что в 36 они родят все-таки третьего?
Это даст... Ну, может быть, это, конечно, есть в этом надежда. Но я думаю, в принципе, это даст какой-то краткосрочный эффект. То есть, уплотнив график рождения, мы увеличим количество молодежи, но не замедлим скорость сокращения населения, в конце концов. Да? Но здесь есть еще один аспект медицинский, конечно, потому что поздние рождения, там, особенно после 40 лет, они все-таки определенные риски несут для здоровья. Есть еще вот одна тема, в связи с этим связанная, почему Минтруда серьезно этим обеспокоился, это пенсионное обеспечение. У нас действительно сейчас в стране сложилась небывалая пропорция людей пенсионного возраста к людям трудоспособного возраста. Когда вот нынешняя планка устанавливалась 60-55, у нас в 4 раза было меньше людей пенсионного возраста в стране, чем сейчас, на то же самое число трудоспособных. Что это было? Период, когда у нас большие потери были в войнах, там, в революциях, продолжительность жизни была невысокая, рождаемость очень серьезная была, то есть каждый стрелял там 3-4 как минимум потомков после себя живых, которые доживали до зрелого возраста, сколько уж дожали там. Поэтому была другая ситуация. А сейчас вот общество реально, хотя мы имеем почти ту же самую продолжительность жизни, чуть больше, чем в 50-е годы советские, вот лучшим годом там 60-е считается, потом 80-е мы вышли только в конце. Там был некий провал такой алкогольный, его, возможно, рассматривают там по-разному, но как бы небольшой провал был. Так вот сейчас мы чуть больше всего 70 там, лет, ну 72 года, скажем так, средний у нас возраст продолжительности жизни, ожидаемая продолжительность жизни, почти как в 50-е годы. То есть вроде как люди жить дольше не стали, а людей больше стало пенсионеров, гораздо больше, на одного трудоспособного стало больше пенсионеров, чем было там в 60-м году, например, или в 59-м. И вот что с этим делать? Проблема в том, что мало оставили после себя потомков. Недостаточно. Если 3-4 потомков оставляли, никакой проблемы бы не было. Также обеспечивало бы трудоспособное население пенсионеров, и пенсия была бы существенно выше. Оставили потомков мало. А это о чем говорит? О том, что необходимо учитывать не только трудовой вклад человека при начислении пенсии, но и его родительский вклад. То есть, чем больше он оставил потомков, трудоспособных, конечно, это не алкоголиков, не преступников, а тех, кто работает и вносит трудовые доходы, да, платит социальное отчисление со своей зарплаты, вот эти социальные отчисления должны учитываться как бы при начислении пенсии.
Ну, это какая-то уже чистка пенсионеров. Вы еще предлагаете считать, кто у кого здоровый, у кого не здоровый, но это не всегда.
Не, ну как здоровый. Я имею в виду. Ну, у нас, как обычно, тут нарожала там босоту всякую, и мы ее что, должны теперь кормить, что ли, за это? Ну, мы не будем смотреть, кто босоту, кто не босоту. Вот человек работает, потомок, да, вносит вклад, да, значит, он участвует тоже. Ведь раньше ведь как было? Просто ведь было, когда не было государственного обеспечения. Твои же дети тебя и кормят. Дети являются обеспечением, залогом старости. Да? Это естественный такой порядок вещей. Сейчас у нас коллективная, солидарная ответственность за всех. И, конечно, от нее нельзя отказываться. Она должна сохраняться, солидарная ответственность за старшее поколение. Но учесть, что один человек внес больше родительских вклад, чем другой, нужно, конечно. Ну, смотрите, опять я сравниваю. Вот две женщины. Одна всю жизнь потратила на карьеру. Она не рожала детей. Она продвигалась по карьерной лестнице, она достигла хорошей, высокооплачиваемой должности.
То есть капитал сколотила себе.
Да, и она получит пусть хорошую пенсию. Другая, то 3 года в один отпуск уходит по уходу за ребенком, то во второй, то в третий, то в четвертый. У нее 4 детей, у той не одной. 4 работают, наполняют пенсионный фонд.
Продолжение диалога специального корреспондента «Комсомольской правды» Елены Кривякиной с демографом Владимиром Тимаковым вы услышите через пару минут.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина пообщалась с демографом Владимиром Тимаковым и узнала у него, правда ли, что реформы Бориса Ельцина погубили больше людей, чем репрессии Иосифа Сталина. Сколько человеческих жизней Россия на самом деле потеряла в 90-х годах? Много ли детей нам дал материнский капитал? И не вытеснят ли мигранты русских?
Кстати, вот тема тоже не затронутая по борьбе с алкоголизмом. Алкогольный провал 60-х, 70-х годов и эффект антиалкогольных кампаний конца 70-х и середины 80-х. То есть Брежневская и Горбачевская такая кампания. Сейчас только в негативе об этом говорят, хотя реально это позитивно очень было.
То есть на рождаемости хорошо сказывается.
И на рождаемости, и на смертности. Вот он, провал антиалкогольной кампании Горбачевской по смертности, вот подъем по рождаемости. Это лучшие годы, можно сказать. И я считаю, что 2 миллиона человеческих жизней – это лучше, чем там 200 тысяч гектаров даже виноградников, или сколько их там было. Хотя это, конечно, не стоит как бы оправдывать вырубку виноградников. Это самодурство было. Но при всех минусах примерно на 1 миллион больше родилось, и на 1 миллион меньше умерло за 2 года.
Это 85-86?
86-87 год.
А вот все-таки возвращаясь к 90-м, вы вначале сказали, что кризис, может быть, он не так и важен, ну вот нынешний, скажем, кризис, да. Ну, понятно, 90-е совсем другая история, была сломлена страна. Все-таки каковы были потери демографические в 90-х и почему они оказались действительно настолько сильны, что мы сейчас говорим, все-таки вообще обсуждаем уже много лет вот эту демографическую яму?
Люди потерпели шок просто от ломки сложившихся социальных реалий и падения уровня жизни, и особенно дифференциация, и потеря смысла жизни определенная произошла, потеря ценностей, на которые были они сориентированы. Да? То есть это произошло не плавно, как там в Китае, допустим, проводились реформы, да? Как без ломки устойчивых таких жизненных ценностей и представлений. У нас просто многие почувствовали, что может быть, вообще зря они живут, и у этой страны нет будущего, и все, что это было, все пошло в тартарары, нас учили. Жизнь напрасно прожита, мы жили не для того, нас учили не тому. Много было факторов. Сверхсмертность от изменения уровня жизни резко, от ухудшения медицинского снабжения. Основное – это, конечно, общий упадок и социальный, и экономический, и психологический с двух сторон. Это вот сверхсмертность. И по нашим расчетам, сверхсмертность за весь период это составило около 7 миллионов человек. То есть, если бы у нас смертность была на уровне 80-х годов 20 века, и то и динамику, как она менялась, сохраняла бы, то на 7 миллионов человек меньше бы умерло вот, последующие два десятилетия. Ну, вообще, сверхсмертность мы преодолели только где-то, наверное, году к 2010-му.
То есть мы вот эти 7 миллионов мы потеряли за 90-е?
И нулевые. Но самое тяжелое – это 94-й и 99-й год. Два года, два самых глубоких провала. 94-й – это самый критический. Он сравним, допустим, по сверхсмертности с голодом 46-го года. Сами понимаете, конечно, разница совсем разные социально-экономические условия. Да, там реально люди от голода падали. В 94-м никто от голода не падал. Ну, может, единичные какие-нибудь случаи, малоизвестные. Да? Но от общего ухудшения социально-экономического положения привело к тому, что мы на 600 с лишним тысяч человек больше потеряли людей за один год. Это сверхсмертность. Ну и резкое падение рождаемости, оно уже в больше психологическими факторами, ну тоже опять социально-экономические, психологические факторы вместе. Я вот обратил внимание на то, что народы, которые пережили какие-то исторические поражения, у них вообще резко падает рождаемость. Вот наполеоновская Франция, например. Да? Франция же была самой густонаселенной страной Европы, второе место после России по численности населения занимала, превосходила существенно Германию, более чем втрое превосходила по населению Англию. Она проиграла наполеоновские войны. Да, это, конечно, потери мужского населения. Может быть, до 2 миллионов мы можем считать демографические потери. Но потом весь 19 век Франция находится в глубокой демографической депрессии. Уже давно там дети и внуки стали наполеоновских солдат. Они стали родителями. И казалось бы, им-то что? А вот страна проигравшая с эффектом поражения, это, конечно, гипотеза. Это с точки зрения науки требует изучения.
Это послевоенное поколение.
Мы победители.
А.
У нас был бэби-бум.
Да.
Проигравшая страна. Уже все. Сам эффект войны давно. Все раны все затянулись. Все бомбовые воронки все отремонтированы. Все застроено. Все восстановлено. Все, что сгорело. Страна живет уже мирной жизнью, а эффект поражения продолжает действовать. Вот сейчас Япония и Германия – это аутсайдеры по рождаемости. На мой взгляд, это продолжает психологический эффект исторического поражения сказываться после 1945 года. В России тоже был эффект, на мой взгляд, исторического поражения в 90-е годы, когда мы оказались поверженной державой. И в какой-то степени на сегодня это уже преодолено. Потеря в рождаемости, снижение рождаемости, если опять мы будем проецировать тренд 80-х и выводить его на современные цифры, да, то потеря рождаемости были 12 миллионов человек. Опять основная масса 90-х, но в нулевых еще продолжалась, и мы вышли только где-то.
То есть в эти годы, если бы мы жили как в 80-е, у нас бы в стране родилось 12 миллионов
детей больше. Да, совершенно верно.
То есть реально это цена реформ, 12 миллионов.
Это цена для России. Для Украины она 12 миллионов не родившихся и 7 миллионов сверхсмертности. То есть итого 19 миллионов. Демографический эффект очень тяжелый. Мы говорим про эффект войны 27 миллионов. Не считая косвенных демографических потерь. 27 миллионов – это прямые демографические потери в войну. Но это весь Советский Союз. Российская Федерация – это половина Советского Союза. Чуть, может быть, больше половины. Поэтому это действительно тяжелейшие демографические потери понесены. Тяжелее только на Украине, наверное, если так сравнивать все страны. Потому что эффект демографических потерь понесли все. Ну, Прибалтика до сих пор несет, там уже миграционные процессы включились, там другая немножко ситуация работает. И вот где-то только к концу нулевых мы вышли из этого вот пике и вышли на те точки в тренде, к которым мы могли бы прийти эволюционным путем, если бы развивались.
Ну, все-таки это потрясающие цифры, потому что это все-таки не война, это не чистки НКВД, да, это не раскулачивание. Каким образом? Всего лишь неверные экономические реформы?
Ну, вот по глубине ломки социально-психологической, по силе вот этого удара, по степени ухудшения, ведь, вы же понимаете, вот что такое, допустим, голодомор, человек умирал, допустим, в 3 года, мог бы прожить там до 50, допустим. А умирал в 3. А здесь он мог прожить, допустим, до 75, а умирал в 60. Ну, в основном сверхсмертность – это все-таки сверхсмертность недожившего старшего поколения. Вот мужчины стали жить в среднем, допустим, там 58-59 лет. То есть мужчины начали умирать в 50, а могли бы, допустим, в 70 умереть эти же мужчины. Да? То есть вроде бы такой трагедии, вот как там, когда 3-летний ребенок умирает от голода, нету. Да? А вот в общей сложности стрессы, недоедание, качество лекарств ухудшившееся, все это вместе вот дало такой эффект. То есть это сверхсмертность на другом уровне.
Смотрите, это не первый все-таки крах нашей страны, да? Ну, давайте посмотрим падение режима Николая II, да? Мы можем это сравнить? Это для людей тоже было шоком, стрессом, приход большевиков. Мы можем сравнить два вот этих этапа?
Ну, смотрите, гражданская война около 8 миллионов человек. Потери демографически оцениваются. Голод 21-го, там, ну, разные оценки, поскольку статистика очень слабая, там, накладывается на гражданскую войну, от 2 до 6 миллионов. Голодомор тоже разные оценки, от 8 до 14 миллионов сверх вот, коллективизация и все, что с этим связано, демографические потери. И порядка 1 миллиона – это сталинские репрессии от 1937-1938 года. Вот все это вместе просуммировать, но это на страну Советский Союз, не на Россию. Россия – это чуть больше 50% этой страны.
Но сталинские репрессии все-таки признаются таким курсом на истребление нации, на истребление интеллигенции, да, и… Вы называете цифру 1 миллион, да? Никогда, скажем, 90-е, политика властей в 90-х не называлась курсом на истребление нации.
Ну, конечно, курс на истребление нации, я думаю, не был ни тогда, ни тогда. Это было просто пренебрежение интересами нации во имя идеологической цели сформулированной. В одном случае левой цели, в другом случае там, либеральной цели. Но важность этой цели была столь большая, что просто все остальное считалось пренебрежительными факторами. Вот численность населения, допустим, ради достижения этой цели, считалась пренебрежительным фактором. Сколько их там умрет на пути к этому светлому будущему? Ну, сами виноваты, что не хотят они идти в светлое будущее и цепляются за это прошлое. Не хотят они, вот, что они там сидят в этих моногородах, да, вот в 90-е годы, и ждут, когда им там на завод дадут оборонзаказ или что-нибудь еще. Торговали сигаретами, как моя знакомая. Я помню цитату просто из Хакамады, она приводила там ответы, говорит, а моя знакомая пришла торговать сигаретами, отлично, у нее бизнес, там ларек, ты извините, а если вся страна будет торговать сигаретами, вы же представляете себе, как она будет жить? Люди хотят работать на заводах, там, в поле, да, производить ценные какие-то вещи, имеющие общественную ценность. Торговля сигаретами, она, во-первых, общественную ценность не представляет, а во-вторых, вы представляете, вся страна начала торговать сигаретами. Ну, сами виноваты не нашли, как встроиться. Так же и здесь. А сами виноваты не хотели в колхоз идти, не хотели пахать, не хотели сдавать вовремя продразверстку.
Ну, большинство тех, кто были убиты в 37-м, они не были, в общем-то, ни в чем виноваты.
Ну, вот я это честно воспринимаю как некую вот агонию, потому что сформировалась вот такая революционная прослойка, которая искала вот все время каких-то изменений, перемен, искала врагов. То есть вот люди, заряженные просто на революцию, на гражданскую войну. И вот это поколение гражданской войны, оно в какой-то степени ведь съело само себя. Ведь они же люди сами себя, друг друга, вот вчера Блюхер сажают Тухачевского, сегодня кто-то там сдает и сажает Блюхера, да, и пишут доносы, уничтожают, подкапывают. Потому что когда говорят, что это вот все там злая воля Сталина, ну просто несерьезно, это как один человек мог привести миллион людей в такое движение. Сталин был такой же, как и они все были дети одного времени, они все были заряжены на поиск врагов, они в неком смысле, у них была сломанная психика, они в какой-то степени были параноиками. Они вот вообще человек, переживший гражданскую войну, и не где-то там сбоку переживший, а в самом пекле ее находящийся, вот ведущий эту гражданскую войну. Вот какой его психология? Вот сегодня вы моя соседка, а завтра вы мой враг. А кто знает, мой брат пойдет в белую армию или не пойдет? Вот эта вот сломанная психика, поиск врага и ощущение, что враг может отовсюду явиться, и в каждом может сидеть контра там скрытая. Это целое поколение было поражено, и в какой-то степени эти люди, они, уничтожив настоящих врагов, начали уничтожать друг друга. И это был такой, в общем-то, агония, которая вот этот класс как-то он сам себя переварил, и после этого уже более спокойное, что ли, такое государственное поколение пришло, которое уже в такой степени на репрессии не было, заряженное на поиск врага внутреннего. Ну, плюс война там, конечно, еще была потом, она в какой-то степени. Хотя война вроде бы должна была озлобить людей опять. Были же и предатели и так далее. Но в какой-то степени она все-таки людей спаяла, соединила их в некую общность. Вот эта тема гражданской войны была закрыта все-таки после Великой Отечественной. Когда врагов стали искать не внутри страны, а туда их вовне вынесла жизнь.
Продолжение диалога специального корреспондента «Комсомольской правды» Елены Кривякиной с демографом Владимиром Тимаковым вы услышите через пару минут.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина пообщалась с демографом Владимиром Тимаковым и узнала у него, правда ли, что реформы Бориса Ельцина погубили больше людей, чем репрессии Иосифа Сталина. Сколько человеческих жизней Россия на самом деле потеряла в 90-х годах? Много ли детей нам дал материнский капитал? И не вытеснят ли мигранты русских?
По поводу вымирания еще хотела спросить. Некоторые демографы говорили, что в день у нас вымирает по деревне.
Вымирание. Знаете, у нас по небольшому городку было, что вымирало. А, вы имеете в виду, по одной деревне закрывается, прекращает существовать, как населенный пункт. Тут ведь два подхода.
Да,
и... Если у нас было самые худшие, допустим, времена в 99-м, допустим, году там под миллион, ну, 900 с лишним тысяч в год сокращения населения, то в день больше 2500. Это целый маленький городок или поселок, по сути дела, получается. Другое дело, что да, вы правильно подметили, что у нас еще большое количество населенных пунктов, которые прекращают существовать. То есть у нас есть деревеньки, где, например, последний житель оттуда уехал. И все. Я был в таких деревеньках.
Это продолжается, этот процесс?
Да, этот процесс продолжается, и хотим, а не хотим, он будет продолжаться. В силу того, что мы переходим все-таки к более индустриальным методам возделывания земли. Если раньше, когда крестьянин работал в своем хозяйстве, ему надо было максимально приблизиться к возделываемой пашне своей или там, к угодьям, где он рыболовом является, охотником, там, скотоводом, неважно кем. Поэтому вот это расселение, оно было экономически обосновано. Сейчас экономически обоснована, конечно, концентрация. То есть действительно достаточно там, 2-3-4% населения в современной стране с развитой техникой, которая прокормит всех остальных, обеспечит их продуктами. И дальше существование сельской местности уже связано скорее не с экономическими, а с экологическими мотивами, с стремлением человека быть ближе к природе. Вот я, например, могу спокойно там, 4 дня в неделю работать в деревне Харина, а 3 дня только быть в Москве или в Туле. Ну, так мне приятнее и удобнее жить. В общем, я думаю, с развитием средств коммуникации все чаще и чаще люди будут выезжать за пределы больших городов. Деурбанизация, такая рурализация будет связана с улучшением коммуникации, с стремлением человека к природе, но не с необходимостью производить сельскую продукцию на земле. Для этого не надо сейчас много людей. Поэтому неизбежно маленькие деревеньки, которые от старого населения, они будут сокращаться. Но это не значит, что надо всех собрать в большие города и сосредоточить в 20 крупных мегаполисах и на них сделать ставку. Ну, экономически это в какой-то степени обосновано, но люди-то тоже все-таки не машины по производству денег и ВВП. Люди хотят другими благами пользоваться, белку там сурки кормить, видеть, как ангара разливается или ока. Поэтому все-таки надо учитывать, что будут люди стремиться, имея, допустим, квартиру-то и в мегаполисе, значительную часть времени проводить вдали от него и, может быть, даже большую часть времени.
По поводу все-таки смертности правительства не лукавит, что сейчас у нас такие очень радужные показатели, что, что резко снизилась смертность.
Смертность снижается, да. И, несмотря на кризис, продолжает снижаться. Вот последний июль, вот это самая там рекордно низкая смертность в России. Я это связываю с тем, что у нас все-таки накопился именно запас такой психологической, социально-экономической прочности в стране. То есть это не то, что резко прям в этом году изменилось, а год за годом все-таки улучшалось и качество питания, улучшалось и уровень медицины, и уровень знаний людей. И это перешло вот как количественные изменения в качество. И даже на год и два, если мы вдруг ухудшаем, то этот накопленный массив, он все равно продолжает инерционно двигаться. То есть, ну, как у человека, когда у него достаточно вещей приобретено, он даже сократив доходы свои, он этими вещами все равно продолжает пользоваться, они его окружают. Когда у него уже запас здоровья сформирован какой-то, даже переживая какой-то временный стресс, он все равно этот запас здоровья уже накопил и дальше. То есть, в целом, вот, ну, у нас же все равно пока продолжительность жизни не очень большая для развитой страны. Все-таки мы скорее с такими средними странами.
72 года.
Ну, конечно, для развитой страны сейчас 80-82 года хорошая продолжительность жизни. И тут скандинавские страны, Япония.
А вот все-таки говоря о том, о проблемах демографии, больше нас, меньше нас, вымираем, не вымираем, а вообще нужно, чтобы нас было так много? Вот сравниваем мы себя, например, ну не знаю, с Канадой, да? Нужно. Зачем так много людей в нашей стране?
Ну, вообще,
вот такой дилетантский вопрос.
Каждому народу желательно, чтобы его было немало. Желательно, чтобы нас не становилось меньше, чем других. Если мы хотим существовать и занимать ту территорию, которую мы занимаем, надо, чтобы наша численность не регрессировала быстрее, чем у других. То есть, чтобы мы сохраняли ту пропорцию в мире, тот вес в мире, который мы имеем. Потому что, значит, те, кто приобретает больше вес, наш вес сокращается, они рано или поздно поставят вопрос все равно о переделе пространства. И будут достаточно аргументированно это ставить, что, ребята, вас слишком мало, а земли у вас слишком много.
Но вы же не пытаетесь захватить Канаду, нас гораздо больше.
Ну, Канада – страна, которую найдется кому захватывать. Там из стран третьего мира туда едут люди. Мы не пытаемся захватить Канаду, да. Но мы, в принципе, мало кого пытаемся. У нас достаточно земли, хотя она не самая, может быть, лучшая с точки зрения экономической в мире. Но если мы возьмем среднемировые оценки, да, то у нас земли достаточно. Проблема в том, что мир еще продолжает пока расти. Проблемы будут, конечно, серьезные у Америки, особенно у Европы, где поток иммигрантов рано или поздно этнокультурный баланс сломит. И это невозможно просто представить. Двухмиллиардная Африка будет рядом, и Европа, где численность населения стабилизировалась. В Германии уже чистый минус естественного прироста, и весь прирост Германии, населения, обеспечится только мигрантами. И, в принципе, это сейчас во всех европейских странах такая же картина вырисовывается. И на них давление гораздо сильнее будет, чем на нас, потому что у нас откуда давление? С нашего уже ближнего зарубежья это не очень большие страны. Узбекистан, Таджикистан не такие, чтобы изменить у нас серьезный здесь этнокультурный баланс. Как бы тут ни звучались краски, ну, так, если объективно говорить.
То есть мигрантам можно не бояться?
Ну, к мигрантам надо относиться серьезно. Нельзя, так сказать, всех, кого попало, пускать. Надо этот процесс регулировать. Но, тем не менее, считать, что вот здесь вот та игла Кощеева, которая приведет к гибели скрыто, и тот надвигающийся там конец света и конец русского мира, нет, вот не из Узбекистана и не из Таджикистана он придет. Кризис этнокультурный именно в Европе сейчас. Она находится на острие надвигающегося этнокультурного кризиса, не Россия. У нас это гораздо в менее слабых формах выражено. В России больше шансов сохранить стабильность, как и у Северной Америки пока. Северная Америка пока большую емкость имеет для того, чтобы принять много населения. Как только мы получаем европейский уровень жизни, то поток мигрантов из Сирии, конечно, которые сейчас не хотят к нам ехать за 200 евро работать, а хотят за 800 ехать в Германию получать пособие, не сразу переориентируются все к нам. Какой смысл туда-то ехать, если здесь так же хорошо, да их еще и меньше?
То есть пусть нас будет много, но мы будем бедные, чем...
Не, ну, конечно, вот для выживания народа надо искать всегда баланс. И, конечно, если мы погонимся только за одной прибылью, мы можем проиграть демографически, проиграть гонку. То есть в конкуренции мировой, глобальной, конечно, нужно не забывать и об экономических моментах, но тот, кто проиграл демографическую конкуренцию, он рискует даже больше. Это мы вот сейчас на примере Европы увидим в ближайшее время. То есть там будут, на мой взгляд, драматические события в ближайшие 30 лет разворачиваться. Сейчас это только первые зарницы вспыхивают эти вот миграционные. А вот там, ну реально, я считаю, до миллиарда потенциальных мигрантов в мире к 50-му году должно быть. И их куда-то придется пристраивать. Поднять уровень жизни в Африке, на Ближнем Востоке так быстро не удастся. К европейскому уровню они приблизятся. Дай бог, они хотя бы приблизились к нынешнему там, украинскому уровню. В среднем, я говорю, на круг Африку, там есть и более богатые страны. И поэтому им надо будет куда-то ехать.
Можешь им просто, наоборот, деньги вливать туда, а, условно говоря, границы закрыть. Ну, как мы спонсируем...
Это невозможно.
Всю Среднюю Азию, так,
ну, как мы спонсируем Среднюю Азию? Все равно они здесь работают. В Советском Союзе еще как-то это регулировалось сейчас. Нет, это невозможно. Невозможно остановить. Я вот считаю, что объявив свободное движение капитала, запретить свободное движение иммиграции невозможно. Поэтому для безопасности национальной, конечно, не допускать сокращения населения важно. Я боюсь, что 16, наверное, будет последним все-таки годом естественного прироста в России. Но при этом все-таки наиболее важным для меня остается даже не только сколько родится людей, а сколько детей родится в расчете на одну женщину. И вот здесь мы продолжаем пока медленно, но каждый год прибавлять по чуть-чуть. И это вот важнее, это восстановление как бы внутреннего потенциала народа, внутренних его ценностей, идеалов, что нужно продолжать свой род. То есть, если мы дойдем до двух детей, то можно как бы тут пот со лба вытереть. Что мы выходим и на простое воспроизводство, и мы выходим на среднемировые показатели, к чему сейчас весь мир стремится. И если там будет какое-то массовое перераспределение, то пусть оно мимо нас проходит. Пусть те, кто выше двух, идут к тем, кто там ниже полутора, и между собой как бы решают эти вопросы. Россия достаточно самодостаточная страна. Мы можем позволить, и это нормально, небольшой уровень иммиграции. Ну, вот в пределах, которые сейчас существуют, 230 тысяч в год, это вполне достаточно для того, чтобы не нарушить баланса. Это тоже полезно для роста, для освоения, но надо его регулировать, потому что если будет миграция там, за полмиллиона, миллион, это уже будет с рисками связано.
Это была беседа специального корреспондента «Комсомольской правды» Елены Кривякиной с демографом Владимиром Тимаковым, который уверен, что реформы Бориса Ельцина погубили больше людей, чем репрессии Иосифа Сталина.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 20:00 вечера по московскому времени.